Здравствуйте, дорогие радиослушатели, которые слушают нашу радиостанцию на обеих побережьях нашей большой страны. Хочу свою передачу начать с цитаты. Цитата принадлежит известному московскому критику Светлане Семеновой. Его последний роман венчает неуклонное ярко-изобретательное творческое усилие выразить свою внутреннюю вселенную, видение людей, вещей, идей. Отметим, это видение уже захватило все расширяющийся круг его верных читателей. И вот вновь встреча с оригинальным миром писателя, в котором работают мощные ресурсы, исследовательские, аналитические, художественные, иронические, гротесковые, шоковые, сюрреальные. Это цитата о новом романе, хорошо известного нашим радиослушателям, о романе писателя Александра Потемкина «Русский пациент». В Нью-Йорке хорошо знают его творчество. Дело в том, что в моей газете «Русская Америка» мы печатали его повести «Стол», повесть «Я». В библиотеке «Русской Америки» мы выпустили его роман «Каббала», и тиражом 18 тысяч экземпляров он разошелся в нашем городе, в нашем штате, в штате Нью-Джерси. Было много очень благодарственных телефонных звонков, писем, которые мы передали автору, писателю Александру Потемкину. И вот сейчас событием, литературным событием года, на мой взгляд, стал выход его нового романа «Русский пациент». Об этом романе расскажет известный московский критик Анатолий Салуцкий. Здравствуйте, господин Салуцкий. Москва на связи, мы слушаем вас.
Здравствуйте, здравствуйте, Аркадий. Значит, это, я бы сказал, это не совсем Москва, это городок под Москвой, ну, Калужский, Тарусы, знаменитый тем, что здесь родилась Цветаева Марина. Это наш знаменитый город. Вот, но об этом, может, я несколько позже скажу. А я вот вас выслушал и с большим удовольствием узнаю от интонации Светланы Семеновой, прекрасного философа, которая с философской точки зрения очень верно оценила творчество Потемкина. Я, как человек, принадлежащий в чистом виде к литературе, могу сказать то же самое, но в несколько иных, я бы сказал, терминах. И я вообще, если это позволительно, я бы хотел вообще затронуть творчество Потемкина как таковое, а не просто вот его последний роман «Русский пациент», который, на мой взгляд, является, в общем, на сегодняшний день одним из пиковых в его творчестве. На сегодняшний день. Вообще, Потемкин – это писатель очень крупный, я бы назвал его особым явлением в нашей литературе. Он и сам человек-то особый, нестандартный. И в литературе он занимает в современной, на российской литературе совершенно особое место. Если у вас будут вопросы, я на это отвечу более подробно. А сейчас скажу почему. Потому что он один из тех немногих сегодняшних современных русских писателей, которые наследуют классическую русскую литературу. Именно наследует по-своему, перерабатывая ее, но наследует. Что, к сожалению, сегодня у нас вот в России не очень в почете, к сожалению. А Потемкин это делает. И я могу сказать, хотел бы пояснить, что я имею в виду. Во-первых, Потемкин, все произведения Потемкина, те, которые вы перечислили, и «Каббала», и «Человек отменяется», которого вы тоже, наверное, знаете, и «Русский пациент». Это все, так сказать, то, что простым словом, не литературным, но простым среди читателей называется слово, но в хорошем аспекте называется словом «достоевщина». Это, конечно, Достоевский. Это глубина сознания, понимаете? Это вот то темное вино в русской душе, о котором писал и говорил Бердяев неоднократно. То есть Потемкина, как писателя, постоянно интересует процессы, происходящие в глубинах человеческого сознания. Он все время развивает, и метод вообще его литературный, это он рассматривает как раздвоение личности. Вот те самые знаменитые две карамазовские бездны. что человек может быть и таким, и таким. И в самых разных ипостасях, в самых разных сюжетных ипостасях, он все время подходит и исследует эту тему все глубже, глубже и глубже. Причем я считаю, что в «Русском пациенте» он в этом отношении дошел уже до, так сказать, очень серьезной глубины, потому что я скажу это отдельно, он поставил вопрос, ну, как говорится, ребром. Ребром. Вот. Но это Достоевский. Поэтому я повторяю, у него очень сильны вот эти линии, которые развиты у Достоевского. Второе, что объединяет в себе произведение Потемкина, это очень сильный сатирический дар, который роднит его, как это ни парадоксально, с Салтыковым Щедриным. Причем речь идет не о юморе, не о таком веселом построении, так сказать, фраз и так далее, а именно сатире глубинной, потому что он подвергает сатирическому анализу, ну, я бы сказал, все слои общества. Это, во-первых, он подвергает сатирическому анализу саму нашу жизнь сегодняшнюю. Ну и самое главное, он именно, так сказать, методами сатиры исследует глубины человеческого сознания. Именно методом сатиры, глубокой. И поэтому, вот третье, что я хотел бы сказать, для внимательного читателя, который, в общем, разбирается в литературе, и, может, он этого и не чувствует, и обычный читатель, а специалист себя почувствует. Вы знаете, у Потемкина, во всех его произведениях, особенно вот последних, безусловно, существует такой, я бы сказал, налет кафкианства. Понимаете, потому что он настолько сильно обостряет ситуацию, что тут без кафкианства просто не обойдешься. При всем этом я не собираюсь в данном случае петь ему гимны и так далее. Я это говорю объективно, так сказать, как вот человек, который понимает литературу и рассматривает ее просто, ну, в данном случае, то есть не под микроскопом, то во всяком случае достаточно детально. При всем том, что вот есть у Потемкина наследует и Достоевского глубина сознания и исключение сознания, и Салтыкова-Щедрина, это вот сатира, тоже, так сказать, глубокая, серьезная сатира, и кафкианство. При всем том, так сказать, нет ни намека на то, что он идет по, так сказать, по чьей-то линии, повторяется. Потому что у него очень четкий, вы читали вот его романы, вы его публиковали, вы понимаете, что он обладает очень высокохудожественным и индивидуальным стилем писания. Стилем творческим. У него свое слово. Понимаете, оно неповторимое. Вот Потемкина очень трудно подделать. Если вы скажете, например, ну, знаменитое классическое произведение такое, «Трое в лодке, не считая собаки», вот, то вы знаете, это на английском, вы понимаете, о чем я говорю. Вот, то вот у нас даже в свое время были упражнения, так сказать. Это очень легко этот стиль подделать. Он своеобразный, легкий, интересный, на английский такой высокопарный стиль. Его очень легко подделать, очень легко писать в таком стиле. А вот подделать стиль Потемкина просто невозможно, потому что он серьезный, он, повторяю, вот, я часто это слово употребляю, глубокий, и он интересный, он, так сказать, не банальный, он с большим количеством, то есть его словарный запас очень велик. И все это сопрягается, вот то, о чем я говорю, сопрягается с прекрасным знанием жизни. И тут это вообще его знание жизни, это разговор особый, потому что сегодня мы в России, да, может быть, и не только, в России не имеем писателей, которые так глубоко знали бы жизнь, сегодняшнюю жизнь, в ее проявлениях, так сказать, начиная от высоких проявлений, имеется в виду, ну, финансово-экономических, банковских, вообще вот таких вот, до самых низов, как это делается, как, так сказать, торговля, как люди, как что, чего. Таких писателей сегодня нет. В России их нет. Это, в общем, если перевести на американский язык, это, в общем, это поколение Драйзера. Понимаете, если вот перевести на американскую литературу, чтобы это стало ясно американскому читателю. Вот Потемкин отличается тем, что он прекрасно знает жизнь, поскольку он ведь не профессиональный писатель. Он человек бизнеса, он занимается бизнесом, занимается самыми разными проблемами, и поэтому, повторяю, он знает жизнь. А писательство, творчество – это его, так сказать, самовыражение. Поэтому таких писателей, как Потемкин, я, собственно говоря, с этой точки зрения не вижу сейчас. Все берут какие-то либо выдуманные сюжеты, вернее, обстоятельства. Сюжеты могут быть выдуманные, а вот обстоятельства выдуманные. Либо с неполным знанием. Вот у нас все время писали там про, значит, богатых людей, про бедных людей. Ну, человек какую-то свою одну выбирает, так сказать, изучает и пишет. А Потемкин знает все. Буквально вот всю жизнь в ее полноте, которая сейчас у нас есть. Это еще один аспект, я бы сказал, такого потемкинского творчества. И в этой связи меня все время не покидает одна любопытная мысль. Дело в том, что, если вдуматься, романы Потемкина, вот последние романы особенно, они, по сути своей, очень кинематографичны. Очень. Понимаете? Причем они кинематографичны, я бы сказал, в стиле, я тоже использую американский пример, в стиле Хичкока. Понимаете? Очень. Если бы, так сказать, вот такой роман на английском, переведен на английский язык, попал, так сказать, в руки острого, сильного режиссера, который умеет работать с человеческим сознанием, вот это там такая фактура, и такие повороты, и такие изгибы, которые позволяют на экране воссоздать очень сильные образы. Вот об этой кинематографичности романов Потемкина мне хотелось бы сказать особо, потому что об этом как-то речи еще не было. И вот, и, так сказать, я, собственно говоря, об этом впервые, но это действительно так. Это действительно так, причем именно в стиле Хичкока. Именно, то есть, фильмы, я бы сказал, фильмы ужасов, но они тем и сильны, тем, так сказать, что человеческое сознание открывает такие бездны, которые просто так человек не видит. Вот это первое, что мне хотелось бы сказать. Аркадий, если у вас вопросов не возникает, я могу пойти
да,
дальше.
Да, конечно, я бы хотел тоже добавить чуть-чуть. Книги Александра Потемкина известны не только в России, вот у нас в Штатах. Например, во французском издательстве «Ашет», это одно из самых таких знаменитых французских издательств. А после Набокова, после великого Набокова, была издана книга Потемкина. И вот это тоже отношение к его творчеству и во Франции, и за рубежом, и его книги, которые издавались в издательстве «Вашет», получили во Францию прекрасную прессу. Я бы хотел сказать вот о чем. Вы упомянули, что творчество Потемкина очень похоже на Достоевского. Он является как-то его преемником. Но я бы тут и вспомнил и Гоголя, потому что, вот, например, его повесть «Стол», ну, на мой взгляд, это чистый Гоголь. Потому что речь идет, главный герой этой повести – это стол, это повесть о чиновнике, который живет за столом, проводит свое время за столом в каком-то министерстве, и вот все его мысли, все его чувства, вся его жизнь связана со столом, который, ну вот, является столоначальником, и вот жизнь его проходит так. Я вот, на мой взгляд, очень много в творчестве Александра Петровича Потемкина и от Гоголя. На мой взгляд, это сейчас один из очень и очень немногих писателей, которые продолжают традиции русской классики. Действительно, вы правильно заметили, что сюжеты его произведений отличаются от скороспелых таких современных романов, повестей, там, какого-нибудь детективного характера или других, это глубочайшее произведение, где рассматривается человек, его мир, его душа, а этого, на мой взгляд, очень дорогого стоит. Ну, а теперь я бы хотел вас попросить, я напомню радиослушателям, что в моей передаче «Америка и мир» принимает участие известный московский критик Анатолий Салуцкий. Я бы попросил вас, господин Салуцкий, рассказать о героях произведения Александра Петровича Потемкина, о тех персонажах, захватывающим интересом мы вот наблюдаем в его произведениях, сопереживаем им, да, страдаем Аркадий, так вот, же, вот, и как вот, страдают и мучаются его герои.
Да, Аркадий, это очень интересный вопрос, так сказать, но я как раз на нее начал отвечать. Дело в том, что метод, творческий метод Потемкина состоит в том, что он в свое время рассматривает в разных ипостасях раздвоение личности. Я об этом упоминал. И поэтому, так сказать, какие бы персонажи у него ни были, они, получается, что это один человек, но в разных, так сказать, вот, ипостасях и в разных обстоятельствах. В этом отношении роман «Русский пациент», кстати, блестящее название. Блестящее название «Русский пациент», оно блестящее само по себе, и потом оно очень важно по сути. Ведь в чем смысл вот этого романа? В чем смысл? Смысл в том, что человек, ну, сатирический человек находит, так сказать, ну, свое, как бы сказать, свое утешение, свое наслаждение в том, чтобы, так сказать, получать унижение. Понимаете, вот чем больше его унижают, тем он больше радуется. Понимаете, вот так можно сказать, в этом смысл соли романа. Казалось бы, так сказать, все прекрасно, но не прекрасно, а, так сказать, мысль ясна, так сказать. Ну, это вот такой странный человек, который, значит, в самоунижениях, и причем в самых разных ситуациях ищет эти самоунижения и так далее. Но оказывается по роману, что этот герой, у него есть брат-близнец. И этот брат-близнец является олигархом всего-навсего. И этот олигарх – это не просто олигарх, богатый человек, который имеет там фабрики, пароходы и так далее и тому подобное, значит, миллиардер. А он, то есть, его специфика – это то, вот если Чичиков у Гоголя, вы правильно Гоголя вспомнили, скупал там свои мертвые души, то вот близнец, однояйцевый близнец героя, значит, русского пациента, он скупает живые души. Души чиновников, так сказать, в первую очередь, там, губернаторов и так далее и тому подобное. И он никто не может устоять. Он скупает всех. Абсолютно. И вот, понимаете, получается, значит, один брат скупает души, а другой брат, значит, ищет радости в унижениях. И к чему же в конечном итоге приходит этот роман и приходит автор, и вообще это, в чем сила этого произведения? Дело в том, что вот этот олигарх, который способен купить любую душу, любого начальника, любого чиновника, он может скупить всех, он не может купить только одного, своего брата. Но имеется в виду, поскольку это однояйцевые близнецы, то есть он не может ничего сделать со своей собственной душой. Вот в этом, так сказать, трагизм и романа, и трагизм, и в то же, вернее, не трагизм как раз, а, я бы сказал, оптимизм романа, так сказать, что есть какие-то преграды в собственной человеческой душе, которые не дадут человечеству, в конце концов, пасть, ну, так сказать, до конца, до низа низов. Понимаете? И вот в таком очень сильном, с сильными сюжетными переплетениями, сильными очень, так сказать, такими фактами этот роман, ведь чем этот роман заканчивается? Он заканчивается, казалось бы, самоубийством. Вот человека, который, знаете, ну, главного героя. Но это не самоубийство, потому что он на самом деле, это я, наверное, подчеркиваю, что это не самоубийство, а это Я назвал это словом самоаннигиляция, то есть самоуничтожение. Он получает удовольствие якобы от того, что он, так сказать, сам уходит, то есть постепенно уходит из жизни. Но так и не сдался. Он, его душу не сумели купить. Тут что-то произошло, какой-то, так сказать, тут стоит рубеж. Вы понимаете, это настолько сильно сказано и настолько сильно показано у Потемкина, что мне иногда возникает такое странное, значит, чувство, что автор, вот Александр Потемкин, он иногда сам не ведает, что творит. Он заглядывает глубже, чем, может быть, это выглядит на первый взгляд снаружи. И вот в «Русском пациенте» это особенно ясно. Он заглядывает за ту грань, за какую, так сказать, вот таким просто рациональным умом, рациональным взглядом ничего увидеть нельзя. А он это умеет сделать. Поэтому концовка «Русского пациента» это вообще относится, на мой взгляд, ну, это классический, это классика, безусловно. Безусловно. И те люди, которые вот, которым еще предстоит познакомиться с этим романом, а этот роман, хотя он совершенно не сюжетно, не по своей структуре, ну никак не напоминает ни «Кабалу», ни «Человек отменяется», ну, предыдущие произведения. Тем не менее, он продолжает эту же тему и, на мой взгляд, является, в общем, пиковым, ну, вершиной. Я надеюсь, может, будет и более высокий вершин, но на сегодняшний день «Русский пациент» – это классика.
Вот сейчас то, Россия очень сильно изменилась. Если как-то в Советском Союзе, вот в старые времена, ну, несмотря там на многие проблемы, все-таки как-то люди старались жить духовной жизнью, то сейчас, на мой взгляд, в России правят деньги. Это не лучшее, что вот новое государство Российской Федерации восприняло у Запада. И вот я хочу цитату из «Русского пациента» просто привести, чтобы слушатели нашей передачи немножко как-то прониклись духом. Итак, небольшая цитата из этого романа. «В городской сутолоке, в мире политических амбиций, карьерных страстей, транспортных коллапсов и ироничном движении денежных потоков, она, жизнь насекомых и прочих низших тварей, почти никого не интересует. Даже на более сущностные вещи у столичных жителей никогда не хватает времени. Всех поглощает забота о заработке. Одни, кроме того, носятся за глотком секса, другие спешат на тусовки, третьи торопятся в бутики, четвертые рукоплещут в концертных залах, пятые томятся в печали на одиноких парковых скамейках». Вот именно в этой беглой картинке, вроде бы укладывающейся в стандарт неустрашимой билетристики последних двух десятилетий, можно услышать чисто потемкинские разъяснения, уточнения, изобличения этой современной жизни. Действительно, все-все расписано. Рынок человеческих услуг в России окончательно сложился с помощью посредников и без них. На рынке можно найти все от начальника управы, участкового или инспектора миграционной службы до мэров крупных городов, депутатов любого уровня и министров. Ты не взятку даешь, а человека покупаешь. И по той же такси покупателю предлагаешь, нужна земля под долгосрочную аренду или под мизерный выкуп в пойме рек, в лесных массивах, в зонах месторождений золота, нефти, газа, угля, да чего только, ведь край наш богатый, все тут же будет выполнено. Берите в управление любой комбинат, фабрики, банки, железные дороги, каскадные сети электропередач, все ваше. Все сверху донизу до самого низа, известно, сколько стоит снять телку на ночь, сколько на месяц, да хотя бы на год. Это вот из статьи известного критика Льва Анинского об этом романе. Вот даже по этим цитатам из «Русского пациента» Александра Петровича Потемкина можно увидеть вот описание России, описание русской жизни. Как вы считаете, Есть многие писатели, которые в своем творчестве рассматривают, ну, действительно, очень глубоко, чем живет страна, чем живет народ. Пожалуйста, вот об этом в творчестве Александра Потемкина.
Ну, во-первых, вы привели очень характерную цитату, но с этого, собственно, и начинается роман. И в этой цитате, помимо всего прочего, видно то, о чем я уже говорил, о том, насколько широко и глубоко Потемкин, как писатель и как человек, понимает и знает жизнь. То есть он знает всю жизнь, вот какая она есть. Вы понимаете, все ее аспекты. Так вот у него сложилась биография, так его собственная жизнь сложилась, и так вот настолько он внимателен к жизни, что он просто ее знает. Я вам не могу привести ни одного современного русского писателя, российского писателя, который так широко владел бы, именно широко владел бы, то есть, обстоятельствами и пониманием всей жизни. Понимаете, пониманием. Да, кто-то пишет о тёлках. Пожалуйста, о тёлках он может сколько угодно вам написать, но он не знает больше ничего другого. И точно так же можно разобрать вот эту цитату на кусочки, и другие писатели пишут о кусочках. А Потемкин пишет в целом, обо всем. И вот пониманием вот этого всего и позволяет ему делать вот эти такие очень сильные, так сказать, я бы сказал, классические обобщения. Но в этой связи я должен с грустью заметить, что именно вот этот, я бы сказал, классический дар, именно то, что он наследует классические, значит, классическую русскую литературу настоящую. Именно это как раз в России ему и мешает. Мешает в смысле, то есть его очень широкому признанию, которое должно было бы быть. Потому что в России вот то, что он сам пишет о том, что все за деньги, можно чиновники и так далее, купить, значит, от чиновника до тёлки, к сожалению, это же относится и к проблемам писательства. Писательство – это такая же так, литература. Литература – это такая же часть жизни, как любая другая. И на нее распространяются все те закономерности общества, которые в этом обществе существуют. Поэтому, на мой взгляд, Потемкин, конечно, он опередил сегодняшнее литературное время. Он является, как бы это сказать, ну, определенным укором многим писателям, которые, понимаете, в чем еще, так сказать, силен. Сильны романы Александра Потемкина. Чем они сильны? Он, не задумываясь, он не задумывается над тем, созвучен ли он сегодняшним политическим настроением. Совершенно не задумывается. Он пишет о том, что его волнует. А у нас те писатели, которые, как говорится, на слуху, они, к сожалению, сегодня в первую очередь, так сказать, озабочены тем, чтобы быть созвучным политическим настроением. Именно за это их, так сказать, и хвалят, и приподнимают, и они, так сказать, выступают. Ну, и тогда им дают премии бесконечные. Ну, у нас премия, это литературные премии, это вообще, так сказать, ну, это сегодня. Это то, что называется «своя своим», понимаете? Сегодня критик дает, значит, премию писателю, завтра писатель дает премию этому критику и так далее. Кстати, вы меня все время называете критиком, я все-таки не критик, а я писатель. Вот, так сказать, я смотрю, значит, на это более широко, чем критики. Смотрю, вот, но именно вот это понимание Потемкина всей жизни и его классическая манера писательская, она мешает, на мой взгляд, не позволяет ему быть в своей стране, в России сегодня, столь признанным, насколько он мог бы рассчитывать. Я думаю, что, во-первых, эта ситуация все-таки должна начать меняться, потому что у нас, понимаешь, что произошло, я тут на секунду сделал отступление, дело в том, что у нас, значит, вот эта страна-то литература центричная, но вот та идеологизация, которая была при коммунистах, идеологизация литературы и так далее, она сменилась, вы правы, таким вот, и Потемкин совершенно прав, сменилась, ну, так сказать, коррупционной, так сказать, денежной, отнюдь не литературной конкуренцией, уже которая пришла вместо идеологического диктата. Ну, о чем говорить, если вот литература у нас занимается некий государственный чиновник, который сидит на своем месте уже 20 лет, понимаете? И создал, так сказать, свой, причем это он занимается формально массовыми коммуникациями и заодно литературой. И, конечно, Потемкин его совершенно не устраивает. Потемкин независимый человек, который прекрасно пишет, издает романы, он с ним от него не зависит. Вот, поэтому я лично очень огорчен, что Потемкин на сегодняшний день в России не так, но он широко известен, очень широко, так сказать, это один разговор, но с другой стороны у него достаточно много таких недоброжелателей, вот именно по части литературного творчества и очень несправедливых, очень несправедливых. Я надеюсь, что вот у нас, пусть через Америку, через Францию, это очень важно, что его во Франции, в Америке, в общем, так познают по заслугам. Он, в общем, и в России займет то писательское положение, которое он заслуживает. Вот то, что я хотел бы сказать в ответ на ваши слова.
Александр Потемкин очень глубокий писатель. Действительно, чтобы прочитать его произведение, его роман, его повесть, нужно затратить какое-то усилие. К сожалению, вы совершенно правы, современные читатели не очень привыкли сейчас к этому. Они привыкли к какой-то жвачке, которая кормит их там с экрана телевизора. Книги в Америке у нас, к сожалению, много классики издается, ну, чтобы не утомлять там людей, буквально там где-то в пересказе, там на несколько там страничках. Ну, например, ходит даже такой анекдот, что вот роман «Война и мир» Толстого, там, это просто о русско-французских разборках там при Бородино. Вот, ну, действительно, Александр Петрович Потемкин очень глубокий писатель. И слава богу, ведь задача литературы – воспитывать вкус людей, воспитывать вкус читателей. И когда глубокое, написанное прекрасным языком произведение выходит, то начинаешь как-то, читая эти строки, думать, о чем же это, и как-то смотреть вокруг. Что происходит в мире?
Извините, я
вот я думаю, одну секунду, я думаю, что это тоже Божий дар Александра Петровича Потемкина.
Да. Извините, я вас перебью, потому что я, видимо, не совсем точно высказал свою мысль. Дело в том, что я не считаю, что чтение романов вот Александра Потемкина, это оно такое, ну, конечно, оно заставляет проделать большую внутреннюю работу, но их интересно читать, они интересны. Понимаете? И что касается читателей, как раз у меня очень много примеров, когда романы Потемкина попадают в читательские руки, в читательские именно, то их прочитывают как запоем и с большим интересом. Вопрос-то в другом, в том, что создается масса препятствий для того, чтобы, так сказать, романы Александра Потемкина дошли до российского писателя, читателя. Вот в чем дело. Создаются искусственные препятствия для этого. То есть, так сказать, не печатают некоторые газеты рецензии, не хотят печатать, понимаете, так сказать. Но есть всякие, так сказать, такие наезды, то, что нас называют наезды и так далее. А когда к читателю попадает, то тут уже все в порядке. Поэтому, на мой взгляд, главная проблема писателя Потемкина сегодня, вот у нас в России, это попасть к читателю. Попасть к читателю. И тогда все то, о чем вы говорите, оно реализуется. Поэтому я еще раз хочу все-таки повторить, это, ну, тут нужно быть, так сказать, откровенным, честным, и так, как оно есть, что создаются определенные препятствия. То есть, ну, я не буду о них сейчас говорить, но есть примеры, когда, повторяю, не печатают рецензии, не хотят вспоминать, так сказать, говорят о нем, так сказать, он же не писатель, он бизнесмен, для него А на самом деле это действительно очень крупный сегодняшний писатель. И я ничуть не сомневаюсь в том, что когда вот мы в России остынем от сегодняшней гонки за деньгами, за всем, о чем вы говорите, то, конечно, серьезные критики там, через 20-30 лет, они будут очень глубоко изучать произведения Потемкина. очень глубоко. И он, так сказать, то есть это не... Потому что все, что он пишет, это не однодневки. А у нас сегодня выходит литература, в основном, посвященная... Либо она, так сказать, хочет захватить читателя, ну, дешевкой, вплоть до матершины, понимаете, в чем дело? Вплоть до этого. Либо она просто охватывает чисто сегодняшний день. Чисто сегодня. И она уйдет в небытие вместе с этим сегодняшним днем. А вот романы Александра Петровича Потемкина, о которых мы говорим, то есть, в чем все романы, что касается русского пациента, тем более, они станут такой, знаете, я бы сказал, законной добычей будущих критиков и, соответственно, будущих читателей. И они будут в очень серьезной мере определять, в общем-то, для потомков облик, истинный облик сегодняшнего дня, который вот вы его сводите и справедливо сводите к тому, что все у нас упрощено, так сказать, деньги и так далее, только деньги, только они. Вот, а на самом деле в глубине вот российской, так сказать, жизни есть такие писатели, как Потемкин. Очевидно, такой, ну, поскольку, я повторяю, сторона у нас литература центричная, и у нас всегда, если взять последние столетия, то писатели появлялись в самых разных средах. Это были, так сказать, писатели из чиновничества, как то Салтыков-Щедрин, это были писатели среди элиты, это были писатели, возникавшие в простонародье. Вот здесь Потемкин, писатель, крупнейший писатель, который возник в среде бизнеса, крупного бизнеса, понимаете? Он именно возник. Возник, и он есть. И это есть, и он создает произведение за произведением. И я повторяю, не сомневаюсь, что его творчество будет предметом очень серьезного изучения. В общем, в недалеком, не в историческом, а в недалеком будущем, когда мы переварим вот наш сегодняшний день. Вот таково мое мнение, и я бы сказал, даже убеждение.
Ну что ж, хотелось бы, чтобы как-то признавали при жизни, как говорится, а не через какое-то время. Прецедентов очень и очень много, когда...
Да, такова судьба того, чтобы... русских писателей.
Да, это верно, я с вами согласен.
Да,
напомню, что в моей передаче «Америка и мир» принимает участие писатель и критик Анатолий Салуцкий. Господин Салуцкий, я бы хотел вас попросить рассказать вот о чем. «Русский пациент» – это 9-й по счету роман Александра Потемкина. 9-й. Все-таки 9 глубоких, очень хороших романов написать не так-то просто. И каждый писатель стремится, чтобы каждый новый, каждый следующий роман был лучше, был качественнее. Пожалуйста, вот несколько слов, на ваш взгляд, какие романы Александра Потемкина вы можете отметить, вот, кроме «Русского пациента», потому что вы являетесь прекрасным знатоком его творчества?
Ну,
какие войдут в золотую такую библиотечку,
да,
русской классики, а то, что они войдут, романы Александра Потемкина, я не сомневаюсь, как
вы
и сомневаются,
знаете,
большинство читателей.
Да, Аркадий, я безусловно назвал бы роман «Человек отменяется». Понимаете, это очень сильный, большой, серьезный роман. Очень, который, так, тоже своим названием указывает, так сказать, на направление его мысли. Это очень сильный роман, вот «Человек отменяется». Это ну, вне всякого... Но для меня, во всяком случае, он очень сильный. И я считаю, что, пожалуй, только вот «Русский пациент» начинает, так сказать, может быть, сравнялся с ним. И, в общем, даже, я бы сказал, его еще сильнее. Понимаете? Хотя тема... Это совсем разные романы, но тема одна и та же. Этим силен Потемкин. Опять, так сказать, раздвоение сознания, опять, что происходит с людьми в глубине сознания и так далее. Но я хочу, Аркадий, хочу любопытную вещь вам сказать, которую читатели и ваши слушатели, наверное, не знают. Ведь Потемкин человек очень занятый. Ну, занятый-то по своим бизнес-делам, это вполне понятно. Вот. И вы, интересно, вы знаете вообще, как он пишет свои романы? Я имею в виду, как в чисто техническом плане. Вам не приходилось об этом слышать?
Да, я знаю, как он пишет. Он мне рассказывал, что в купе поезда Москва...
Совершенно верно.
Он пишет свои романы в эту долгую дорогу, которая занимает неделю.
Да-да-да, совершенно верно. То есть он запирается, то есть уходит в совершенно другую атмосферу. Вот, и это тоже очень интересно, понимаете? Само по себе это очень интересно, и ваши слушатели об этом должны знать, что он едет на Дальний Восток, едет в Китай, не летит, а едет поездом в купе, и, как говорится, не выходя из... пишет, понимаете? Вот, это очень своеобразный, так сказать, метод такого полного погружения писательского, погружения в литературную действительность, именно в литературную действительность. Вот. Я, кстати, что вот, я не помню, я говорил это или нет, но это очень интересная такая вещь. Вот сейчас получил Нобелевскую премию китайский писатель Мо Янь. Вот, я, к сожалению, его не читал, потому что русских переводов практически не существует, и я не могу, так сказать, никак его охарактеризовать. Но, что меня потрясло, дело в том, что в рекомендации Нобелевского комитета, который, так сказать, присудил премию Мо Яню, там прозвучала такая фраза, что творчество Мо Яня... это представляет собой некие реалистические галлюцинации. Это, повторяю, формулировка Нобелевского комитета. Так вот, эти реалистические галлюцинации, само это понятие, я его, честно говоря, раньше не слышал, оно чрезвычайно подходит именно к творчеству Александра Потемкина. Чрезвычайно подходит, так сказать. Вот именно, так сказать, формулировка, которая в этом году использована Нобелевским комитетом. Вот, и вообще, конечно, вот, если говорить, ну, так сказать, это, может, слишком громко будет сказано и так далее, но если Потемкин будет продолжать в том же духе, вот, то, судя по тому, как это вот произошло с Мо Янем, я думаю, так сказать, что тот же Мо Янь, ну, по правилам Нобелевского комитета, Мо Янь мог бы выдвинуть Потемкина на Нобелевскую премию. Вот у меня, например, такое мнение, после того, как я услышал, за что получил премию Мо Янь. Я тоже вас, Аркадий, прошу это, как говорится, поднять сведения и запомнить.
Ну, литература развивается, это известно, и это очень хорошо, появляются новые средства, новые краски у писателей, но без того, чтобы вот в новых красках, в новых темах как-то не сохранять традиции великих писателей, таких как Достоевского или таких как Гоголя, на мой взгляд, невозможно. И то, что вот Александр Петрович Потемкин в своем творчестве развивает эту линию, это линия великой русской литературы, и находит новые краски какие-то. Это очень здорово, и ему за это огромнейший респект. А я думаю, что книги Александра Потемкина останутся на очень и очень долго в русской литературе, в русском языке. Он уже сейчас, на мой взгляд, является писателем первого ряда в русской литературе, в русскоязычной литературе. И только с каждым годом признание его творчества будет все больше и больше. Книги будут его переиздаваться, перечитываться, зачитываться до дыр, наверное, как это было с лучшими произведениями классическими. Но это я и хочу пожелать Александру Петровичу. И я хочу закончить, вот перед тем, как вы скажете свои последние слова, потому что, к сожалению, время нашей передачи подходит к концу, я бы хотел вот закончить нашу передачу тоже вот цитатой из статьи Светланы Семеновой, известного российского критика, о творчестве Александра Потемкина. Его книги продолжают важнейшую функцию классической русской литературы. Быть чутким сейсмографом, подземных, еще только готовящихся выйти на поверхность сдвигов в сознании, в душе, в онтологическом выборе человечества. По-моему, прекрасные слова, которые как-то показывают писательской палитре, творчестве этого очень большого современного писателя. И я бы хотел попросить писателей, критика Анатолия Солуцкого, который принимал участие в моей передаче, ну вот, закончить ее.
Да, но я, во-первых, я присоединяюсь к словам Светланы Семеновой, которую хорошо знаю, так сказать, и которая является выдающимся, надо сказать, современным философом сегодняшним, так сказать, у нас. Это вот вдова Гачева знаменитого тоже, который трагически умер, так сказать. Мы очень дружим и знаем хорошо друг друга. И оба являемся поклонниками творчества Александра Петровича, значит, Потемкина. Вот, и я еще раз хочу повторить, что я уверен, твердо уверен, что творчество Потемкина станет предметом очень пристального изучения для следующего поколения критиков, которые будут освобождены от влияния сегодняшних, вот, сиюминутных, текущих, так сказать, проблем и текущих веяний, а будут заниматься именно литературой. У нас уже было так совсем-совсем недавно, когда после ухода коммунизма, так сказать, в Советском Союзе, после, так сказать, распада Советского Союза, взгляд критиков, то есть, и вообще всех читателей обратился на те произведения, которые, может быть, и издавались раньше, но которым не придавалось значения или которые действительно вообще не издавались. Вот такая же судьба, вне всякого, громкая судьба, очень громкая судьба, ждет, безусловно, произведение Александра Петровича Потемкина. Вот это мое, так сказать, и пожелание, и твердая уверенность. Он, его литература останется в русской литературе. Его имя останется в русской литературе навсегда. Вот мое мнение.
Спасибо, благодарю,
да, спасибо писателя вам.
И критика, да, Анатолия Солуцкого за любезное согласие принять участие в моей передаче. В эфире была передача «Америка и мир», которую веду я, Аркадий Марк, издатель и главный редактор газеты «Русская Америка». До новых встреч, дорогие радиослушатели радиостанции «Надежда».